Глава 5. План общерусской политической газеты. «Самый крупный промах «Искры» в этом отношении», — пишет Кричевский, рабочее дело номер 10, страница 30. «Обвиняя нас в тенденции превратить теорию путем ее изолирования от практики в мертвую доктрину, ее план общепартийной организации». То есть статья «С чего начать?». Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 1-13. И Мартынов вторит ему, заявляя, что тенденция «Искры» умалять значение поступательного хода серой текущей борьбы по сравнению с пропагандой блестящих и законченных идей, увенчалась планом организации партии, который она предлагает в 4-м номере в статье «С чего начать?». Наконец, в самое последнее время, к людям, возмущенным этим планом, кавычки должны выражать ироническое к нему отношение, присоединился и Надеждин в только что полученной нами брошюре «Канун революции», издание знакомой уже нам революционно-социалистической группы «Свобода», где заявляется, что говорить теперь об организации, тянущиеся нитками от общерусской газеты, это плодить кабинетные мысли и кабинетную работу. Это проявление литературщины и тому подобное. Что наш террорист оказался солидарным с защитниками поступательного хода серой текущей борьбы, это не может нас удивить после того, как мы проследили корни этой близости в главах о политике и об организации. Но мы должны заметить теперь же, что Надеждин, и один только он, попытался добросовестно вникнуть в ход мысли не понравившейся ему статьи, попытался ответить на нее по существу, между тем, как рабочее дело не сказало ровно ничего по существу, а постаралось только запутать вопрос посредством целой кучи непристойных демагогических выходок. И, как это ни неприятно, приходится потратить время сначала на расчистку Авгиевой конюшни. Авгиевы конюшни, согласно греческой мифологии, обширные конюшни царя Элиды Авгия, которые в продолжении многих лет не убирались и были вычищены героем Гераклом, совершившим этот подвиг в один день. Выражение «Авгиевы конюшни» – синоним скопления всякого мусора и грязи или крайней запущенности и беспорядка в делах. А. Кто обиделся за статью «С чего начать?» В сборнике «За 12 лет» Ленин опустил параграф А 5 главы и дал следующее примечание. Параграф А. Кто обиделся за статью «С чего начать?» опускается в настоящем издании, ибо он содержит исключительно полемику с рабочим делом и бундом по вопросу о попытках «Искры» командовать и тому подобное. В этом параграфе, между прочим, говорилось, что сам же бунт приглашал в 1898-1899 годах членов «Искры» возобновить центральный орган партии и организовать литературную лабораторию. Приведем букетец тех выражений и восклицаний, с которыми обрушилось на нас рабочее дело. Не газета может создать партийную организацию, а наоборот. Газета, стоящая над партией, вне ее контроля и независимая от нее, благодаря собственной сети агентов. Каким чудом «Искра» забыла о фактически существующих социал-демократических организациях той партии, которой она принадлежит? Обладатели твердых принципов и соответственного плана являются и верховными регуляторами реальной борьбы партии, диктующими ей выполнение своего плана. План изгоняет наши живые и жизненные организации в царство теней и хочет вызвать к жизни фантастическую сеть агентов. Если бы план «Искры» был приведен в исполнение, он привел бы к полному вытравлению следов складывавшейся у нас Российской социал-демократической рабочей партии. Орган пропагандистский становится бесконтрольным, самодержавным законодателем всей практической революционной борьбы. Как должна отнестись наша партия к ее полному подчинению автономной редакции? И так далее, и так далее. Как видит читатель из содержания и тона этих цитат, рабочее дело обиделось. Но обиделось оно не за себя, а за организации и комитеты нашей партии, которых будто бы «Искра» хочет изгнать в царство теней и даже вытравить их следы. Какие ужасы, подумаешь. Странно только одно. Статья «С чего начать» появилась в мае 1901 года. Статья «Рабочего дела» в сентябре 1901 года. Теперь уже половина января 1902 года. За все эти 5 месяцев, и до сентября, и после сентября, ни один комитет и ни одна организация партии не выступила с формальным протестом против этого чудища, которое хочет комитеты и организации изгнать в царство теней. А ведь за это время и в «Искре», и в массе других местных и неместных изданий появились десятки и сотни сообщений из всех концов России. Как это произошло, что те, кого хотят изгнать в царство теней, не заметили этого и не обиделись на это, а обиделось третье лицо? Произошло это от того, что комитеты и другие организации заняты настоящим делом, а не игрой в демократизм. Комитеты прочли статью «С чего начать», увидели, что это попытка выработать известный план организации, чтобы к постройке ее могло быть приступлено со всех сторон. И так как они прекрасно знали и видели, что ни одна из этих всех сторон не подумает приступить к постройке, пока не убедится в ее необходимости и верности архитектурного плана, то они, естественно, и не подумали обижаться за продерзость людей, сказавших в «Искре», ввиду неотложной важности вопроса мы решаемся со своей стороны предложить вниманию товарищей набросок плана, подробнее развиваемого нами в подготовляемой к печати брошюре. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений», том 5, страница 9. Неужели можно было при добросовестном отношении к делу не понять того, что если товарищи примут предложенный их вниманию план, то они будут проводить его не из подчинения, а из убеждения в его необходимости для нашего общего дела? А если они не примут его, то набросок, какое претенциозное слово, не правда ли, так и останется простым наброском? Неужели это не демагогия, когда с наброском плана воюет не только тем, что разносит его и советует товарищам отвергнуть этот план, а тем, что науськивают малоопытных в революционном деле людей на авторов наброска за одно то, что они смеют законодательствовать, выступать верховными регуляторами, то есть смеют предлагать набросок плана? Может ли наша партия развиваться и идти вперед, если за попытку поднять местных деятелей до более широких взглядов, задач, планов и тому подобное, будут возражать не только с точки зрения неверности этих взглядов, а с точки зрения обид за то, что нас хотят поднимать? Ведь вот Надеждин тоже разнес наш план. Но до такой демагогии, которая уже не может быть объяснена одной наивностью или примитивностью политических взглядов, он не опустился. Обвинение в инспекторстве над партией он отверг решительно и с самого начала. И потому Надеждину можно и должно на его критику плана ответить по существу, а рабочему делу можно ответить только презрением. Но презрение к унижающемуся до криков о самодержавии и подчинении писателю не избавляет еще нас от обязанности распутать ту путаницу, которая преподносится такими людьми читателю. И вот тут мы можем наглядно показать всем. какого пошиба эти ходячие фразы о широком демократизме? Нас обвиняют в забвении комитетов, в желании или попытке изгнать их в царство теней и прочее. Как ответить на эти обвинения, когда мы не можем рассказать читателю почти ничего фактического о наших действительных отношениях к комитетам, не можем по условиям конспирации? Люди, бросающие хлесткое и раздражающее толпу обвинения, оказываются впереди нас благодаря их развязности, благодаря их пренебрежительному отношению к обязанностям революционера, который тщательно скрывает от глаз света те отношения и связи, которые он имеет, которые он налаживает или пытается наладить. Понятно, что конкурировать на поприще демократизма с такими людьми мы раз навсегда отказываемся. Что же касается до непосвященного во все партийные дела читателя, то единственным средством исполнить свой долг по отношению к нему является рассказ не о том, что есть и что находится im Werden в процессе становления, возникновения, а о частичке того, что было и о чем позволительно рассказывать, как о прошлом. Бунт намекает на наше самозванство. Заграничный союз обвиняет нас в попытке вытравить следы партии. Искра номер 8. Ответ Центрального комитета Всеобщего еврейского союза в России и Польше на нашу статью по национальному вопросу. Извольте, господа, вы получите полное удовлетворение, когда мы расскажем публике 4 факта из прошлого. Владимир Ильич Ленин имеет в виду следующие факты из истории РСДРП. Первый факт. Летом 1897 года Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса обратился к Ленину, находившемуся тогда в сибирской ссылке в селе Шушинском, с предложением участвовать в создании особой рабочей библиотеки, для которой Ленин написал упомянутые в тексте брошюры, обе были напечатаны в Женеве, «Задачи русских социал-демократов» в 1898 году, «Новый фабричный закон» в 1899 году. Второй факт. В 1898 году Мартов Цедербаум, находившийся в Туруханской ссылке, написал по предложению ЦК Бунда брошюру «Рабочее дело в России», напечатанную в Женеве в 1899 году. Третий факт. Попытка возобновить издание рабочей газеты по инициативе ЦК Бунда была предпринята в 1899 году. Названные статьи написаны Лениным для номера 3 рабочей газеты. Четвертый факт. В начале 1900 года по инициативе Екатеринославского комитета РСДРП и при поддержке Бунда и Союза русских социал-демократов за границей была предпринята попытка созвать второй съезд РСДРП, восстановить Центральный комитет партии и возобновить издание центрального органа рабочей газеты. В феврале 1900 года в Москву для переговоров с Лениным приезжал член Екатеринославского комитета Лалаянц, который в 1893 году участвовал в руководимом Лениным кружке самарских марксистов. Лалаянц предложил группе «Искры» Ленину, Мартову и Потрисову участвовать в съезде и взять на себя редактирование рабочей газеты. Ленин и члены группы «Освобождение труда» считали созыв съезда преждевременным. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 325-326. Однако группа «Освобождение труда» не могла отказаться от участия в съезде и поручила представительство на съезде Ленину, переслав ему мандат из-за границы. Из-за массовых арестов, произведенных полицией в апреле-мае 1900 года, съезд не состоялся. В Смоленск, где весной 1900 года должен был открыться съезд, съехались лишь представители Бунда, редакции Южного рабочего и Заграничного союза русских социал-демократов. Таким образом, факты, упомянутые Лениным, именно в том порядке, в каком они имели место в действительности. Первый факт. Мы размещаем эти факты нарочно не в том порядке, в каком они имели место. Члены одного из союзов борьбы, принимавшие непосредственное участие в образовании нашей партии и в посылке делегата на партийный съезд, основавший ее, договаривается с одним из членов группы «Искры» об основании особой рабочей библиотеки для обслуживания нужд всего движения. Основать рабочую библиотеку не удается, и написанные для нее брошюры «Задачи русских социал-демократов» и «Новый фабричный закон» попадают окольным путем и через третьих лиц за границу, где их и печатают. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страницы 433-470 и 263-314». Второй факт. Члены Центрального комитета Бунда обращаются к одному из членов группы «Искры» с предложением «сорганизовать», как Бунд тогда выражался, «литературную лабораторию». Притом они указывают, что если это не удастся сделать, то наше движение может сильно пойти назад. Результатом переговоров является брошюра «Рабочее дело в России». Кстати, автор этой брошюры просит меня заявить, что она, как и прежние его брошюры, была послана в Союз при предположении, что редактором его издания является группа «Освобождение труда». В силу некоторых условий он в это время, то есть в феврале 1899 года, не мог знать о перемене редакции. Брошюра эта будет скоро переиздана Лигой. Имеется в виду Заграничная лига русской революционной социал-демократии, основанная по инициативе Ленина в октябре 1901 года. В Лигу вошли Заграничный отдел организации «Искры» и революционная организация «Социал-демократ», включавшая в себя группу «Освобождение труда». Задача Лиги состояла в том, чтобы распространять идеи революционной социал-демократии и содействовать созданию боевой социал-демократической организации. Лига, согласно ее уставу, являлась заграничным отделом организации «Искры». После второго съезда РСДРП в заграничной лиге укрепились меньшевики и повели борьбу против Ленина, против большевиков. На ее втором съезде в октябре 1903 года меньшевики провели новый устав Лиги, направленный против устава партии, принятого на втором съезде РСДРП. С этого времени Лига стала оплотом меньшевизма. Существовала до 1905 года. Третий факт. Центральный комитет Бунда через посредство одного провинциального городка обращается к одному из членов «Искры» с предложением принять на себя редакцию возобновляемой рабочей газеты и получает, конечно, согласие. Предложение затем изменяется. Предлагает сотрудничество ввиду новой комбинации с редакцией. И на это получается, разумеется, согласие. Посылаются статьи, которые удалось сохранить. Наша программа с прямым протестом против бернштейнианства, поворота в легальной литературе и рабочей мысли. Наша ближайшая задача – организация правильно выходящего и тесно связанного со всеми местными группами органа партии. Недостатки господствующего кустарничества. Насущный вопрос – разбор возражения, что надо сначала развить деятельность местных групп, прежде чем браться за постановку общего органа. Настаивание на первостепенной важности революционной организации, на необходимости довести организацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей степени совершенства. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страницы 182-186. 187, 192, 193, 198. Предложение возобновить рабочую газету не осуществляется, и статьи остаются ненапечатанными. Четвертый факт. Член комитета, организующий второй очередной съезд нашей партии, сообщает члену группы «Искры» программу съезда и ставит кандидатуру этой группы на функцию редактирования возобновляемой рабочей газеты. Его предварительный, так сказать, шаг санкционируется затем и тем комитетом, которому он принадлежал, и Центральным комитетом Бунда. Группа «Искры» получает указание о месте и времени съезда, но, неуверенная, можно ли ей будет по некоторым причинам послать делегата на этот съезд, составляет также письменный доклад съезду. В этом докладе проводится та мысль, что одним выбором Центрального комитета мы не только не решим вопроса об объединении в такое время полного разброда, как переживаемое нами, но и рискуем компрометировать великую идею создания партии в случае нового, быстрого и полного провала, который более чем вероятен при господствующей неконспиративности. Что надо начать поэтому с приглашения всех комитетов и всех других организаций поддерживать возобновленный общий орган, который реально свяжет все комитеты фактической связью, реально подготовит группу руководителей всем движениям. А превратить такую созданную комитетами группу в ЦК комитеты и партии легко уже сумеют, раз такая группа вырастет и окрепнет. Съезд, однако, не осуществляется вследствие ряда провалов, и доклад по конспиративным соображениям уничтожается, будучи прочтен только несколькими товарищами, в том числе уполномоченными одного комитета. Пусть теперь читатель сам судит о характере таких приемов, как намек на самозванство со стороны Бунда или как довод рабочего дела, что мы хотим изгнать комитетов царства теней, заменить организацию партии организацией распространения идей одной газеты. Да, именно комитетам по неоднократным приглашениям их и докладывали мы о необходимости принять определенный план общей работы. Именно для партийной организации разрабатывали мы этот план в статьях в рабочую газету и в докладе съезду партии. Опять-таки по приглашению тех, кто занимал такое влиятельное положение в партии, что брал на себя инициативу ее фактического восстановления. И только после того, как окончились неудачи, двукратные попытки партийной организации вместе с нами возобновить центральный орган партии официально, мы сочли своей прямой обязанностью выступить с органом неофициальным для того, чтобы при третьей попытке товарищи имели уже перед собой известные результаты опыта, а не одни гадательные предположения. В настоящее время некоторые результаты этого опыта находятся уже у всех перед глазами, и все товарищи могут судить, правильно ли мы понимали свою обязанность и что следует думать о людях, которые стараются ввести в заблуждение лиц, незнакомых с ближайшим прошлым, из досады на то, что мы доказывали одним их непоследовательность в национальном вопросе, другим непозволительность беспринципных шатаний. Б. Может ли газета быть коллективным организатором? Весь гвоздь статьи «С чего начать?» состоит в постановке именно этого вопроса и в утвердительном его решении. Единственную известную нам попытку разобрать этот вопрос по существу и доказать необходимость отрицательного его решения делает Надеждин, доводы которого мы и воспроизведем целиком. Нам очень нравится постановка в «Искре» номер 4 вопроса о необходимости общерусской газеты, но мы никак не можем согласиться, чтобы эта постановка подходила под заглавие статьи «С чего начать?». Это одно из дел, несомненно, крайне важных, но ни им, ни целой серии популярных листков, ни горою прокламаций не может быть положено начало боевой организации для революционного момента. Необходимо приступить к сильным политическим организациям на местах. У нас их нет. У нас шла главным образом работа среди интеллигентных рабочих. Массы же вели почти что исключительно экономическую борьбу. Если не воспитываются сильные политические организации на местах, что значит хотя бы и превосходно поставленная общерусская газета? Неопалимая купина, сама горящая, не сгорающая, но и никого не зажигающая. Вокруг нее, в деле, для нее соберется народ, сорганизуется, думает Искра. Да ему гораздо ближе собраться и соорганизоваться вокруг дела более конкретного. Таким может и должна явиться широкая постановка местных газет, приготовление теперь же рабочих сил к демонстрациям, постоянная работа местных организаций среди безработных, неотступно распространять между ними листки и листовки, созывать их на собрания, на отпоры правительству и тому подобное. Надо на местах завязать живую политическую работу, и когда явится необходимым объединение на этой реальной почве, оно будет не искусственным, не бумажным, не газетами достигается такое объединение местных работ в общерусское дело. Канун революции. Страница 54. Мы подчеркивали те места этой красноречивой тирады, которые наиболее рельефно показывают и неправильность оценки автором нашего плана, и неправильность его точки зрения вообще, противопоставляемой здесь Искре. Если не воспитываются сильные политические организации на местах, ничего не будет значить и превосходнейшая общерусская газета. Совершенно справедливо. Но в том-то и суть, что нет иного средства воспитать сильные политические организации, как посредством общерусской газеты.